Вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Третьего марта начинается новый процесс в Москве над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Оправдательный вердикт суда по делу об убийстве Анны Политковской. И во Владивостоке продолжается расследование гибели после обстрела судна «Норд Стар». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Это главная тема этого часа. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев могут находиться на пути в Москву. Такое предположение, не подтвержденное сотрудниками управления исполнения наказаний, высказали адвокаты экс-руководителей компании ЮКОС и Минотеп, которые не смогли встретиться со своими подзащитными в Чите. 3 марта в Хамовническом суде Москвы начнется судебный процесс по новому делу Ходорковского и Лебедева. Их обвиняют в хищении в особо крупном размере. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
В пятницу адвокат экс-главы компании «Минотеп» Платона Лебедева Алексей Мирошниченко не смог встретиться со своим подзащитным в следственном изоляторе Читы. Как рассказал Мирошниченко агентству «Интерфакс Чита», он даже не видел своего подзащитного. После этого адвокат предположил, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский на пути в Москву или уже в Москве. Накануне стало известно о том, что судья Хамовнического суда российской столицы вынес постановление об их этапировании из мест содержания под стражей для участия в судебном процессе. В Федеральной службе исполнения наказаний информацию о возможном переезде не комментируют, ссылаясь на ее секретность. Все сведения, касающиеся передвижения и транспортировки лиц, находящихся под стражей, относятся к категории служебной информации, а поэтому мы не обязаны передавать ее в СМИ, сообщил официальный представитель ФСИН России журналистам агентства «Интерфакс». Впрочем, то, что 3 марта Ходорковский и Лебедев должны находиться в Хамовническом суде Москвы, где начнутся предварительные слушание по новому делу, ни для кого уже не секрет. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант ранее заявлял, что желание УФСИН организовать видеоконференцию для участия в процессе его подзащитного из Читы является незаконным. Моя коллега Евгения Назарец попросила Вадима Клювганта рассказать о стратегии, которой будет придерживаться защита обвиняемых на новом процессе.
Мы приблизительно в эти даты и ожидали начала предварительных слушаний. Мы к ним готовимся. Принципиально концепция нашей позиции существует, она согласована. Конкретные документы, ходатайство, обращение к суду. Я могу сказать сейчас, на данный момент, то, что там будет затронут широкий круг вопросов.
Будет рассматривать Хамовнический суд. Наверное, там не такие условия для того, чтобы проводить открытый процесс, для того, чтобы присутствовала пресса. А вообще защита и подсудимые заинтересованы в том, чтобы и следствие по этому делу освещалось широко.
Мы в этом заинтересованы и постоянно об этом говорим. Последний раз мы об этом сказали в заявлении защиты, когда было утверждено обвинительное заключение. Что касается технических возможностей, к сожалению, да, реалии таковы, что в судах в центре Москвы, как правило, залы небольшие или не очень большие. Стоит только надеяться, что выберут не самый маленький и при этом еще не займут места для публики, для прессы в том числе, а какими-нибудь специально обученными людьми, как это было, как мы знаем, на первом процессе. Надеюсь, что в этот раз хотя бы таких уловок нет.
Но то, что судья будет рассматривать дело единолично, если я правильно понимаю, это делается по инициативе подсудимых?
В данном случае это общее правило, дело рассматривает судью единолично. У наших подзащитных была возможность ходатайствовать о рассмотрении дела коллегии из трех судей. Это как бы особенный такой специальный порядок, а единоличное рассмотрение – это общий порядок. В данном случае предпочли обычный порядок, считая, что он ничем не хуже. Если суд будет такой, каким он должен быть по закону, то один судья вполне в состоянии, по нашему мнению, разобраться и понять, чего стоит все это дело. А если это будет не так, как должно быть по закону, то и коллеги из трех судей ничем не облегчат ситуацию.
А тот факт, что решено и Ходорковского, и Лебедева этапировать в Москву, а не проводить рассмотрение дела в их отсутствии, на ваш взгляд, это положительный момент?
Это выполнение судом его обязанности. У обвиняемого есть право лично участвовать в судебном разбирательстве.
Видеоконференция...
Я подчеркиваю, лично участвовать в судебном разбирательстве. Видеоконференция для суда первой инстанции не предусмотрена и не проводится. я не знаю, кто и зачем это придумал и бросил в информационное пространство, но этого не бывает и не может быть. Представьте себе, как по видеоконференции можно исследовать доказательства, в том числе письменные. Как по видеоконференции консультироваться с защитниками. Это просто бред какой-то.
С адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом побеседовала моя коллега Евгения Назарец. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер рассказала Радио Свобода, что защитники экс-руководителей компании ЮКОС и Минотеп будут ходатайствовать об изменении меры пресечения Ходорковскому и Лебедеву. Вот как адвокат прокомментировал решение судьи Хамовнического суда об участии в процессе Ходорковского и Лебедева.
Я считаю, что это единственное решение, которое в данной ситуации мог принять судья, которому поступило это дело. Поскольку по закону обвиняемые имеют право участвовать в судебном разбирательстве, и это право, в общем, неотъемлемое право каждого человека, право на защиту. Но я с самого начала считала, что нет такой возможности рассматривать это дело по видеоконференции. И то, что начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю высказал такую вероятность, говорит только о его знании закона вообще и отношению к правам человека, защиту и так далее. Поэтому, естественно, единственным возможным способом рассмотрения этого дела – это рассмотрение в суде по месту инкриминированных деяний с участием обвиняемых и их защитников. Естественно, уже позиция по делу давно сформирована, и мы по окончанию предварительного следствия, причем как год первый раз заканчивался, так и сейчас, заявляли ходатайство об прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Эта позиция будет на входе всего судебного разбирательства доказываться, и участвовать будут и обвиняемые, и защитники. Естественно, эта возможность будет нам обеспечена судом. Мы будем заявлять ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку считаем ее незаконной. Но они связаны с лишением свободы. Не очень хочется сейчас предвосхищать ход процесса, но то, что такое ходатайство будет заявлено, оно будет заявлено точно.
Говорила адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Обвинительное заключение по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было утверждено Генеральной прокуратурой России. Материалы дела направлены в Хамовнический суд, где 3 марта начнутся предварительные слушания. Экс-руководители ЮКОСа и Минотепа обвиняются в присвоении мошенническим путем почти 1 триллиона рублей и отмывание почти 450 миллиардов рублей. Ранее адвокат Ходорковского Юрий Шмидт сообщал, что максимальный срок заключения, который грозит его подзащитному в случае признания его виновности, может составить 22,5 года. На сегодняшний день Михаил Ходорковский провел в заключении более 5 лет. Если бы не возникло новое дело, он вышел бы на свободу менее чем через 3 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Израиля Шимон Перес поручил формирование нового правительства страны лидеру правой партии Ликуд Беньямину Нетаньяху. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на основании вынесенного накануне вердикта присяжных. Судья Московского окружного военного суда распорядился направить уголовное дело на новое расследование. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. Таджикистан дал принципиальное согласие на транзит через его территорию грузов невоенного назначения в Афганистан. В Японском море прекращены поиски погибших моряков с затонувшего судна «Нью Стар». В Подмосковье сегодня утром были задержаны двое активистов, распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда жива». Госсовет Удмуртии одобрил кандидатуру Александра Волкова на пост президента республики. Около 1000 человек провели в Ижевске пикет, протестуя против этого утверждения. Валерий Зорькин переизбран председателем Конституционного суда России на 3 года. Все эти новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов и многое другое всегда можно найти, прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Кроме того, в 20 часов по Москве в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем, кроме того, о чем сейчас говорила Любовь Чижова, о завершении подготовки к новому судебному процессу над Ходорковским и Лебедевым. Обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской оправданы. Поговорим о том, каковы перспективы нового расследования, а также экономический кризис, который заставляет власти России экономить на олимпийском строительстве. Во сколько обойдется бюджету сочинская Олимпиада? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской печати. Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Иван Никитич, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр
Владимирович.
Владимирович.
Так вот, Иван Никитич, давайте, как договаривались, поскольку главное, так, ну, условно мы говорим, русская тема, да, в западной печати, это, конечно же, оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Вот с нее и начнем вам слово.
Спасибо. Financial Times в статье Чарльза Кловера, она называется «Вердикт, вынесенный по делу Политковской, вызывает протесты». Вынесенный в четверг Московским судом присяжных оправдательный вердикт по делу об убийстве журналистки Анны Политковской вызвал бурю протестов со стороны ее родных и коллег. Я считаю всех четверых, кого сегодня выпустили присяжные, так или иначе причастными к убийству моей мамы, заявил сын Политковской Илья. Он также добавил, что результат его не разочаровал, так как он был готов к тому, что это случится. Процесс по делу об убийстве многие считали первой проверкой для российского президента Дмитрия Медведева, обещавшего исцелить так называемый правовой нигилизм России, в котором суды и судьи часто находятся под давлением Кремля, замечает Чарльз Кловер. Коллеги госпожи Политковской признают, что доказательства против обвиняемых были слабыми. Дело фактически основывалось на показаниях одного человека, проходящего по программе о защите свидетелей, бывшего полковника элитного управления МВД, занимающегося наружным наблюдением Дмитрия Павлюченко. Сергей Соколов, редактор «Новой газеты», в которой работала Политковская, считает, что отсутствие более серьезных улик является результатом вмешательства властей в работу следствия. Это Financial Times, статья Чарльза Кловера.
Ну, давайте продолжим. Следующая тема связана с Россией, или это какие-то, так сказать, другие внешние регионы, другие места, другие люди?
Нет, это как раз тоже Россия, просто мы перемещаемся через Ла-Манш и въезжаем во Францию. Французское «Les Echos», то есть «Эхо» во множественном числе, в статье «Русские горки. Народ рискует очередной раз впасть в нищету». Россия вот уже больше века вызывает беспокойство в мире. То своей военной силой, как после испытания первой советской атомной бомбы, то как в 1962 году во время Карибского кризиса, то как в 2008, когда ее войска вошли на территорию Грузии. То своей финансовой слабостью, как в 1918 году, когда большевики отказались от долговых обязательств России, или в 1998, когда произошло обрушение рубля, или в наши дни в условиях необычайно сильного кризиса. Россия, продолжает французское «Les Echos», чьи деньги вчера текли рекой, в том числе и во дворцах на Лазурном берегу или в Куршавеле, сегодня опять оказалась в красной зоне. Объемы промышленного производства падают, бюджет дефицитный, банки обескровлены. Безусловно, виной тому финансовый кризис мировой, а также падение цен на нефть, газ и другие природные ископаемые, которых в России в избытке. И заменить их нечем. Как в комиксе «Тен-Тен в стране советов», Москва всего-навсего зажгла бутафорский огонь за новым фасадом страны. Ее автомобилестроительная, аэрокосмическая или атомная промышленность находятся в зачаточном состоянии. Благодаря нефтяной манне деньги текли в кошельки и олигархов, и простого народа. Например, пенсии в стране наконец-то достигли приличного уровня. Без этой манны придется выбирать. И народ России рискует очередной раз впасть в нищету. Французская «Les Echos», статья «Русские горки». Давайте снова передвинемся в обратном направлении, то есть через Па-де-Кале в Англию, Independent, в статье Стивена Бада. А Стивен Бад – это как раз председатель грузинского жюри «Евровидения». Он пишет: «Отдайте должное Степане и 3G. Степане» – так по-грузински произносится название ансамбля, который в российской печати, в российских СМИ пишется как «Стефани и 3G». «Они стойкие и отважные ребята», – пишет Стивен Бад. «Чтобы грузину выйти на сцену в Москве с антипутинской песней, нужна немалая смелость. Я предупреждал их, вы понимаете, что эта песня может вызвать ярость в России, и вам могут просто не дать ее исполнить. Но они были твердо намерены ЕС петь в знак протеста против недавней войны. Могут ли они выиграть конкурс? Вообще-то я не поклонник Евровидения, но в последний раз, когда я имел к нему отношение в 2004 году и помогал украинской певице Руслане с песней «Дикие танцы», мы победили. Если русские дадут Степани и Тригай выступить, нас ждет запутанное тактическое голосование. Союзники России будут начислять им низкие баллы, а страны, которые не любят Россию и хотят это показать, будут поддерживать грузинских конкурсантов. Это Independent, Саша.
Спасибо, Иван. Напомню, Иван Толстой рассказал нам вот об этих публикациях в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Ну, одна из главных новостей, еще раз напомню, сегодня Московский окружной военный суд, где рассматривалось дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, на основе вердикта присяжных вынес оправдательный приговор братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым, Сергею Хаджикурбанову и Павлу Рягузову. Если в течение 10 дней приговор не будет обжалован, дело вернут на доследование в Следственный комитет. Впрочем, государственные обвинители уже заявили, что будут опротестовывать вердикт присяжных, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На сегодняшнее судебное заседание пришли почти все присяжные, которые накануне единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве Анны Политковской. Только теперь они сидели не на специально отведенных местах, а рядом с журналистами. Обсуждение последствий вердикта заняло чуть больше получаса. Еще час понадобился председательствующему на то, чтобы вынести приговор в соответствии с вердиктом оправдательный. Братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых и Сергея Хаджикурбанова оправдали в связи с непричастностью к убийству Анны Политковской. А подполковника ФСБ Павла Рягузова, который вместе с Хаджикурбановым обвинялся в превышении служебных полномочий, оправдали в связи с отсутствием события преступления. Тем не менее, государственные обвинители Юлия Сафина и Вера Пашковская заявили журналистам, что абсолютно уверены в виновности недавних подсудимых и намерены обжаловать приговор.
В этом процессе ежедневно допускались серьезные нарушения уголовно-процессуального закона. В связи с этим будет принесено кассационное представление. У нас защита неоднократно говорила о нарушениях закона, которых не было, и тем самым сама допускала нарушение нормы закона, а суд не пресекал эти действия. Например, адвокат Мусаев постоянно заявлял о фальсификации доказательств, в том числе и нами, государственными обвинителями. Это недопустимо в суде присяжных, и суд должен пресекать такие действия, чего не было сделано. Соответственно, такие вещи не могли не повлиять на принятие решения присяжными.
Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев почти не сомневается, что военная коллегия Верховного суда отменит оправдательный приговор. Однако от этого доказательств в деле не прибавится.
Вердикт присяжных – это логичное продолжение имитации расследования. Это логичное продолжение развития любого уголовного дела, где преступников назначают, они ищут. И мне все-таки хочется верить в логический конец истории с попыткой избавить настоящих убийц от наказания. Не питаю надежд по поводу вступления этого приговора в силу. Его же отменят, скорее всего. Поэтому я боюсь, что нам еще раз придется пройти через этот судебный процесс. А компенсации мы требовать будем только после вступления приговора в законную силу.
В случае же, если Верховный суд оставит приговор в силе, все материалы уголовного дела будут возвращены в Следственный комитет, который обязан найти лиц, действительно причастных к убийству Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди российская региональная городская тема. В Томске инвалиды и родители нескольких детей-инвалидов объявили голодовку. Требования, которые они выдвигают местным властям, соблюдение областного и федерального законов по бесплатному предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан. Уже больше года семьи, где есть инвалиды, не могут добиться, чтобы им выделили участок земли для строительства жилья. После многочисленных обращений, в том числе в приемную президента и премьер-министра, люди решились на крайние меры. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Участники акции протеста требуют от властей одного – соблюдения закона. Стены двухкомнатной квартиры, где проходит голодовка, увешаны плакатами с обращениями к президенту Дмитрию Медведеву, премьеру Владимиру Путину и местной власти. По федеральному и областному законам инвалиды, репрессированные и многодетные семьи имеют право на получение земельного участка бесплатно. По факту в Томской области эти законы сегодня не работают, уверяют протестующие. Именно поэтому они решились пойти на крайнюю меру – бессрочную голодовку. голодовку. Самой старшей участнице акции протеста 60 лет. Среди голодающих – родители детей-инвалидов и многодетные матери. Другого способа привлечь внимание к своей проблеме, говорит одна из участниц голодовки Марина Волкова, у них просто нет. Все испробовали.
Мы как бы не знаем, чего уже ждать. Мы предупреждали, что крайние шаги мы пойдем. У меня уже дома две папки документов отказов из Томского района, с мэрии, с приемной Путина. Ну, отовсюду. У меня ребенок инвалид. И чтобы улучшить свой жилищный вопрос, мы встали на очередь. С очереди нас сняли незаконно. Мы хотели взять землю тогда, чтобы построить дом, чтобы наш ребенок жил. Потому что самостоятельно он не сможет этого ни купить, ни сделать ничего. Но обращаясь по всем инстанциям, ко всем, у нас получилось, что нас не слышат.
Больше 150 семей в Томской области сегодня обратились с просьбой предоставить им землю. Только 20 через суд добились получения земли бесплатно. Судебное решение – единственный способ добиться выполнения закона от органов местного самоуправления, говорит защитник голодающих Игорь Пучков. Без судебного решения в районных администрациях с людьми никто даже не разговаривает.
Вот они 8 месяцев ходят по всем инстанциям, по Томскому району, в мэрию, обращались в обязательное правительство Российской Федерации, Путина, общественную приемную, и везде их футболят. И в связи с тем, что люди видят, что их права нарушаются, и с ним не хотят никто договариваться, разговаривать с этим проблемы по предоставлению земли, несколько человек, сначала 5, сегодня еще присоединилось 3, объявили голодовку в знак протеста, чтобы их услышали. Инвалиды хотят, согласно закону, они имеют право получить землю, они хотят получить земельный участок и построить там себе дома, чтобы их там дети инвалиды, или они там как инвалиды, могли на свежем воздухе проживать. Федеральный областной закон дает это им право. Но, к сожалению, нету процедуры, как эту землю им получать.
Представители региональной власти после встречи с голодающими заявили, что нынешний закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям и семьям инвалидов несовершенен. В нем не прописаны механизмы выделения земли, и именно поэтому закон не исполняется органами местного самоуправления. Заместитель губернатора по социальной политике Сергей Ильиных пообещал, что до апреля месяца в Томской области будет разработан новый законопроект о выделении земли, и там будут прописаны все механизмы льготного предоставления земельных участков под строительство.
Необходим порядок для всей территории Томской области, который бы определил механизм внеочередного предоставления земельных участков тем категориям граждан, которые определены федеральным и областным законом, причем предоставление этих земельных участков для целей жилищного строительства. Действительно, ситуация назрела, и такой закон единый для всей территории Томской области необходим. Нам сегодня предстоит очень сложная, непростая работа по подготовке закона, законопроекта, который этот порядок определит. Задача нетривиальная, потому что есть очень много тонкостей, и мы должны в этом законопроекте дать ответы на те вопросы, которые сегодня людей волнуют, и учесть все те вопросы, которые просто выпали из правового регулирования до этого. Будет создана при комитете рабочая группа, куда войдут представители администрации Томской области, представители органов местного самоуправления и вот представители, так скажем, стороны, нуждающиеся в решении этого вопроса.
Участники голодовки заявили, что прекратят свою акцию протеста только после встречи с районными властями, которые должны исполнять закон, и лишь после того, как представители органов местного самоуправления дадут гарантии исполнения нового закона, голодовка прекратится до апреля. Если в апреле новый закон не заработает, люди намерены выйти на митинги и продолжить голодовку. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Израиля Шимон Перес поручил формирование нового правительства страны лидеру правой партии Ликуд Беньямину Нетаньяху. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на основании вынесенного накануне вердикта присяжных. Судья Московского окружного военного суда распорядился направить уголовное дело на новое расследование. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. Соответствующую ноту передал американскому посольству министр иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев. Таджикистан дал принципиальное согласие на транзит через его территорию грузов невоенного назначения в Афганистан, заявил высокопоставленный американский военный контр-адмирал Марк Харничек. В Японском море прекращены поиски погибших моряков затонувшего судна «Нью Стар». В Подмосковье сегодня утром были задержаны двое активистов распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда. Жива». Об этом сообщила Радио Свобода лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, являющаяся кандидатом на пост главы города Химки. Госсовет Удмуртии одобрил кандидатуру Александра Волкова на пост президента республики. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, около 1000 человек провели в Ижевске пикет, протестуя против утверждения Волкова. Лидер протестного движения Андрей Коновал был задержан. Валерий Зорькин переизбран председателем Конституционного суда России на 3 года. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напоминаю, у микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, в Японском море прекращены поиски погибших моряков с затонувшего судна «Нью Стар» под флагом Сьерра-Леоне. Никаких следов тел 8 пропавших или следов самого сухогруза обнаружено не было. Накануне Россия выразила сожаление в связи с инцидентом с судном, которая затонула после того, как российские пограничники открыли по нему огонь. При этом, как заявил представитель МИД России Андрей Нестеренко, ответственность за происшедшее ложится на капитана судна «Нью Стар». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Сухогруз «Нью Стар» принадлежал гонконгской компании. В находку прибыл с грузом риса на борту. Экипаж 16 человек, 6 граждан Индонезии, 10 граждан Китая. После разгрузки выяснилось, что доставленный для новосибирской компании груз был поврежден, подмочен в ходе транспортировки. Судовладельцы предъявили иск на 120 миллионов рублей с учетом неустойки. Чтобы избежать ответственности, «Нью Стар» без разрешения официальных властей снялся с рейда и попытался скрыться. В погоню за иностранным нарушителем вышли 2 пограничных корабля «Приморье» и «Маньчжур». Судно преследовалось в обеспечении иска российской компании. В ходе погони капитан сухогруза вел переговоры на английском языке с судовладельцем, сообщает подробности инцидента газета «Ежедневные новости». Судовладелец давал указания не останавливаться и не пускать российские власти на борт. В материалах расследования имеются распечатки этих переговоров. После многократных предупреждений по радио и звуковых сигналов пограничный катер «Приморье» открыл огонь. По данным предварительного расследования, в результате попадания фугасно-осколочных снарядов корпус сухогруза был серьезно поврежден. Судно легло в дрейф и на обратном пути в находку стало тонуть. Ссылаясь на компетентный источник, «Ежедневные новости» сообщают, что почти сутки пограничники наблюдали, как судно тонет на ходу. Но на призыв о помощи адекватной реакции не было, видимо, из-за сложных штормовых условий. Капитан сухогруза принял решение высадить экипаж на плоты в условиях сильного шторма и волны в 7 метров. Пограничники приняли участие в спасательной операции. На борт были подняты 8 человек – индонезийцы и китайцы вместе с капитаном сухогруза. Еще 8 членов команды «Нью Стар» смыло со спасательного плота в море. А 16 февраля и само судно исчезло с радаров. В четверг с наступлением темноты прекратилась активная фаза поиска пропавших моряков. Спасенные моряки сухогруза находятся в находке в больнице с диагнозом обморожения различной степени тяжести. В погрануправлении ФСБ по Приморскому краю всю вину за происшедшее возложили на капитана «Нью Стар», который, во-первых, не подчинился властям, во-вторых, не предпринял всех необходимых мер по борьбе за живучесть своего корабля. К такому выводу в ходе проверки по факту проведения операции по спасению «Нью Стара» пришла Приморская транспортная прокуратура. Правоохранительными органами Приморья по данному происшествию начато разбирательство. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В обновленной версии «Атласа языков мира», выпущенной 19 февраля под эгидой ЮНЕСКО, сообщается, что 2500 из 6900 языков находятся под угрозой исчезновения. В предыдущем издании «Атласа», вышедшем в 2001 году, были перечислены 900 исчезающих языков. На 199 языках сейчас говорят не более 10 человек. Среди них караимский, который знают 6 человек на Украине, ленгилу, известный 4 индонезийцам, и вичита, на котором говорят 10 человек в штате Оклахома. В прошлом году на Аляске умерла Мэри Смит Джонс, последний человек, знавший эйякский язык. В Рио-де-Жанейро 20 февраля начинается ежегодный карнавал. Ожидается, что из-за финансового кризиса число иностранных туристов сократится на 10% по сравнению с прошлым годом. Однако общее число участников вырастет. Самая популярная маска в этом году – президента США Барака Обамы. Правительство Бразилии в рамках кампании по борьбе со СПИДом подарит участникам карнавала 10 миллионов презервативов. Популярная американская писательница Даниэла Стил объявила о том, что 24 февраля 71 ее роман, в том числе самый последний, появится в электронном формате. Ранее Джон Гришем и Том Кленси согласились на то, чтобы их бестселлеры стали доступны в электронном виде. Канадская писательница Маргарет Этвуд отказалась участвовать в международном литературном фестивале в Дубае после того, как его организаторы запретили представлять роман англичанки Джеральдин Бидейл «Залив между нами», одним из второстепенных персонажей которого является шейх-гомосексуалист. Другие гости открывающегося 26 февраля фестиваля тоже могут присоединиться к бойкоту. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Я очень хотела бы приехать и встретиться с читателями, но как вице-президент Международного пен-клуба, организации, выступающей против цензуры, не могу принять приглашение, сообщает Этвуд в открытом письме директору нового фестиваля. Эта история – прекрасное свидетельство того, как быстро привыкаешь к хорошему. Ведь не в каких-то экзотических Эмиратах, а в толерантной Франции книги знаменитых писателей запрещали при Деголле и Помпиду. В свободной Англии еще в начале 90-х годов запретили романа, а его автора посадили в тюрьму. Да и в России цензура была окончательно отменена всего-навсего 18 лет назад. Сейчас кажется, что случилось это при царе Горохе. Конфликт из-за романа «Залив между нами» многим пошел на пользу. Самой Джеральдин Бидейл обеспечил коммерческий успех, фестивалю в Дубае принес скандальную известность, а всем нам напомнил, что цензура, особенно цензура по моральным соображениям, чистейшей воды идиотство.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня мой коллега Кирилл Кобрин.
Безработица, которая уже захлестнула кризисную Россию, особенно больно ударит по тем, кто сейчас доучивается в университетах и институтах. Найти работу выпускников все тяжелее. И не только потому, что спрос на работников катастрофически уменьшился, но и из-за фатального несовпадения жизненных ожиданий студентов и их родителей с так называемой реальной жизнью. Опыт последних 20 лет говорит о том, что процветают люди с юридическим и экономическим образованием. Однако сегодня как раз эти профессии оказались, что называется, перезатаренными. О кризисе образовательных и карьерных установок общества редакционный комментарий на сайте «Газета.ру».
Власти, пугая студентов безработицы, могут сколько угодно призывать изучать сопромат вместо бухучета. Желающих строить вместо того, чтобы пилить, больше не станет, и лучшей работы по-прежнему остается та, что может прокормить.
Итак, общество убеждено, что пилить проще и лучше, чем работать, строить, создавать новые ценности. Вот эта установка, по мнению редакции «Газеты.ру», и создала нынешнюю ситуацию.
Ровно половина россиян убеждена, что выпускнику вуза устроиться на работу удается с большим трудом. Почти четверть, согласно свежему опросу ВЦИОМ, уверяет, что сделать это практически невозможно. Наиболее пессимистично настроены родители нынешних и будущих студентов. 58% говорят о трудностях трудоустройства и сами учащиеся вузов – 48%. Количество безработных, согласно данным Росстата, уже достигло 6,1 миллиона человек, что на 23% больше, чем год назад, и почти сравнялось по численности с 7,5-миллионной армией студентов.
Российская власть прекрасно знает эту проблему. Более того, министр образования призывает молодежь выбирать нужные для государства и общества профессии.
Если же исходить из недавних откровений министра образования Андрея Фурсенко, более 40% нынешних студентов – потенциальные безработные. По словам главы Министерства образования, сегодня 1 800 000 студентов – экономисты и менеджеры, около 800 тысяч – юристы, 650 тысяч – педагоги. «У нас нет рабочих мест для этих ребят», – честно сказал Фурсенко. В стране, как сообщил министр, нужны строители, геологи, энергетики, специалисты в области информационных технологий. Вместо этого вузы ежегодно поставляют в стране, как выясняется, миллионы экономистов.
Разговор о перепроизводстве юристов и экономистов начал не Фурсенко. Он идет давно, но никакого результата нет. Все призывы учиться на геологов или инженеров наталкиваются на те самые установки общества, о которых я только что говорил.
Уполномоченные от образования, как минимум последние 10 лет, честно говорят о том, что в стране уже перебор юристов, и вместо римского права полезнее изучать, например, устройство доменных печей или компьютеров. Но кто же поверит, что это лучше, когда в 90-е, чтобы прокормить семью, папа-строитель переквалифицировался в менеджера по продажам, а мама-энергетик-бухгалтеры? И потом, вы много видели геологов на мерседесах? Или энергетиков, экономист Чубайс, не в счет, с загородными виллами? Пусть не в жизни, но хоть в кино. Бытие определяет сознание, согласно соцопросу Левада-центра июня 2007 года, лучшими для своих детей и внуков россияне считают профессии юриста, экономиста, финансиста – 23%. Высшее образование нужно для того, чтобы больше зарабатывать. Так, согласно другому опросу Левада-центра июня 2007 года, считают более половины россиян.
Попробуем немного отвлечься от общей темы редакционного комментария газеты.ру и поговорить не об инженерах и юристах, а о гуманитариях, историках, филологах и так далее. Здесь все последние 20 лет наблюдался любопытный феномен. Устроиться на хорошую работу с гуманитарным дипломом было довольно проблематично. А вот количество желающих получить гуманитарное образование не уменьшалось. В то же время, вряд ли последнее десятилетие было периодом больших успехов российских гуманитарных наук. Так куда же подевались все эти выпускники? Историки, филологи, лингвисты? Проректор Российского государственного гуманитарного университета, историк литературы Дмитрий Бак считает, что катастрофы в гуманитарных науках не произошло. Просто надо по-иному, нежели привыкли в советское время, смотреть на ситуацию.
Можно по-разному рассуждать о поколениях в отечественной науке и в отечественной литературе, но в значительной степени то поколение титанов, которое вышло на арену 60-е, 70-е годы, это во многом была реакция на несвободу в стране, на несвободу в головах, поскольку каждый студент тогда читал не только по своей дисциплине книги, но и по соседним, потому что 90% книжного рынка было наводнено тем, что читать заведомо не стоило. Поэтому возникали титаны, люди действительно возрожденческой мощи интеллекта. И они, к сожалению, огромному уходят. Елизар Моисеевич Литинского, Сергея Сергеевича Аверинцева, Юрия Михайловича Лотман, да, и других интеллектуалов, которым сейчас нет. Но дело в том, что наука изменила свой статус. Это больше не место, где делаются пророчества и аккумулируются знания всех времен и народов. Это место, где реализуются проекты. Поэтому правильнее в более свободном обществе, более демократическом, демократичном обществе, не занятие сразу многими сферами, а создание своего проекта, поиски финансирования, создание своей лаборатории. То есть гуманитарные науки существуют, в них просто нет титанов, и специализация, ну как бы яснее распределена по отраслям. Но об упадке гуманитарных наук в целом я бы говорить не стал, и я бы мог назвать блистательные имена современных ученых, ну, например, преждевременно тоже ушедшие из жизни, совсем молодым, Сергей Анатольевич Старостин, гениальный лингвист, знавший сотни языков. Поэтому спокойнее и аналитичнее я призываю к этому вопросу относиться.
Так считает проректор Российского государственного гуманитарного университета, историк литературы Дмитрий Бак. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Израиля Шимон Перес поручил формирование нового правительства страны лидеру правой партии Ликуд Беньямину Нетаньяху. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на основании вынесенного накануне вердикта присяжных. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. Таджикистан дал принципиальное согласие на транзит через его территорию грузов невоенного назначения в Афганистан. В Японском море прекращены поиски погибших моряков затонувшего судна «Нью Стар». В Подмосковье сегодня утром были задержаны двое активистов, распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда жива». Президент России Дмитрий Медведев подверг критике чиновников за неэффективную работу в условиях кризиса. Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана достигло 20, ранены более 50 человек.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Третьяковская галерея не хочет жить в коммуналке. Ее директор Валентин Родионов делает резкие заявления.
Комментарии экспертов.
Зачем России суд присяжных? Точка зрения журналиста Леонида Никитинского.
Право автора.
Виталий Портников читает мысли президента Лукашенко.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Главная проблема российской экономики – недоступность кредитов для большинства предприятий. Это заявила сегодня, выступая в Иркутске на заседании Президиума Госсовета, министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Почему российские банки, даже имеющие деньги, ограничивают кредитование бизнеса лишь небольшим кругом заемщиков? Об этом мой коллега Сергей Сининский говорит с экспертами в нашем очередном выпуске «Экономической панорамы».
За три последних месяца прошлого года крупнейшие российские банки, по некоторым экспертным оценкам, получили от Центрального банка более 3 триллионов рублей, из которых лишь 600 миллиардов, то есть всего 20%, они направили на погашение имеющейся у них задолженности. Это предполагает теоретически, что остальные средства осели в банках, но лишь небольшая их часть превратилась в кредиты компаниям и предприятиям. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Во-первых, я не могу, конечно, подтвердить 20% или там 30%, потому что это были разные деньги от правительства. Какие-то деньги были непосредственно на то, чтобы рефинансировать внешний долг, и были деньги специально на рекапитализацию банков, на улучшение ликвидности. То есть это разные деньги были. Но в любом случае деньги у банков есть, у крупнейших, и сказать, что они не кредитуют экономику, тоже нельзя, потому что очень активно кредитуют экономику и Сбербанк, и ВТБ, то есть те банки, собственно, которые в основном получали эти деньги. Единственное, что они кредитуют крупнейшие предприятия или там предприятия из того списка предприятий, которые нужно, грубо говоря, спасти. А малый и средний бизнес им достается на гораздо худших условиях и меньше. Почему? Именно потому, что кредитные риски возросли, вероятность возврата кредитов упала.
Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Банки сейчас очень озабочены качеством кредитного портфеля и снижением этого качества. А так как мы видим очень серьезные негативные макроэкономические процессы в экономике, соответственно, банки сейчас находятся в том положении, когда они не до конца могут понять, какая ситуация у многих из их потенциальных заемщиков. То есть уровень спада в конкретной отрасли сейчас достаточно трудно до конца понять и оценить, где этот спад закончится.
Российские банки, в отличие от крупнейших западных, не обременены такими же проблемными активами, например, облигациями, привязанными к рынку ипотеки, или сложными взаимными страховками, общий объем которых исчисляется триллионами долларов. Именно это заставляет западные банки придерживать любые деньги, которые находятся в их распоряжении, будь то деньги, полученные от государства или от частных инвесторов и вкладчиков. Однако в российской банковской системе накапливаются собственные проблемы. Активы, отмечает Рустам Баташев.
У российских банков у всех есть огромные кредитные портфели, и качество этих кредитных портфелей ухудшается. Плюс есть облигации местных эмитентов российских, которые, как мы сейчас видим, объявляют дефолты фактически один за другим. То есть в России проблемные активы, может быть, и не в таком масштабе, как на Западе, но они есть. И эта проблема в том-то и дело, что она усугубляется.
При этом доля просроченной задолженности банкам в общем объеме выданных ими ранее кредитов пока в России в разы меньше, чем, например, в Соединенных Штатах. Марк Рубинштейн.
Если мы, например, посмотрим на американский банковский сектор, то по последним данным доля просроченных кредитов в американском банковском секторе достигла 14% от общего кредитного портфеля. То есть где-то 5.7 триллионов долларов из общего кредитного портфеля частному сектору 41 триллион. Если посмотрим на статистику российскую, то по данным ЦБ, на конец 2008 года доля просроченной задолженности в российском банковском секторе была только 3.8% от всех выданных кредитов.
Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Иркутске на заседании Президиума Госсовета, в качестве главных мер поддержки экономики предложила расширение госзаказа и государственных инвестиций. Но может ли госзаказ в сколько-нибудь значимой степени заменить компаниям обычное банковское кредитование? Марк Рубинштейн, компания «Метрополь».
Вы знаете, министр экономического развития сказала очень-очень оправдывающую правильную вещь. Госзаказ и увеличение государственных расходов не заменит банковское кредитование, но это послужит для развития банковского кредитования, потому что когда предприятия получают госзаказ, банки несут очень маленькие риски, кредитуя под этот госзаказ это предприятие. Поэтому наличие госзаказа и увеличение государственных расходов это косвенно поможет увеличить банковское кредитование.
Рустам Баташев, компания UniCredit Securities.
В принципе, я думаю, госзаказ способен заменить кредитование, и, может быть, даже это в некоторых случаях и лучше, чем кредитование, потому что проценты по предполагаемому кредиту не нужно будет платить. Но это только в том, наверное, случае, когда предприятие получит деньги вперед. А если будет некий госзаказ, при этом деньги получены не будут, и нужно будет, чтобы выполнить этот госзаказ, пойти опять же в банк и занять эти деньги, а банк не даст, то тогда и смысла в этом нету. То есть либо деньги вперед, либо государственные банки должны будут прокредитовать под конкретный госзаказ.
В январе 2009 года общий объем экономики России, по представленным сегодня данным Министерства экономического развития, сократился на 2,4%, а объем промышленного производства на 3,5%.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил наш обозреватель Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В декабре 1965 года газеты Испании запестрели заголовками. Страну якобы атаковали неопознанные летающие объекты. На юге Пиренейского полуострова обнаружены странные предметы инопланетного происхождения. Что это, фантастика или быль? Недавно один испанский историк и уфолог, занимавшийся десятилетиями этим случаем, получил доступ к засекреченным ранее правительственным документам. О том, что же там говорится, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В течение десятилетия о событиях, случившихся 6 декабря 1965 года в районе поселков Фуэнте-де-Кантос в провинции Бадахос и в Лора-дель-Рио вблизи Севильи, писалась масса статей и даже книг. В ту ночь сначала в небе появились огненные шары, а затем на землю обрушились некие предметы, которые никто из местных жителей так и не увидел вблизи, поскольку район тут же был оцеплен войсками. Власти страны ничего не сообщили по поводу инцидента, что еще больше накалило страсти вокруг возможных пришельцев из космоса. Авторы публикации старались по мере своей фантазии. Говорилось и о летающих тарелках, и о вышедших из них зеленых существах, способных принимать человеческий облик и разговаривать на испанском языке, и о прочих чудесах. Свидетели таинственного происшествия до сих пор вспоминают о тех событиях. Висенте Мартинес, бывший военнослужащий, находившийся недалеко от места падения загадочных предметов военной базы, патрулировал в ту ночь окрестности. Я помню, что наша группа, находившаяся в ленд-ровере, первой обнаружила странное явление. На небе появились белые шары, затем они приобрели красноватый цвет и рухнули на землю. Мы поспешили к месту происшествия. Там горела земля. Разобрать что-либо было невозможно. Когда рассвело, все вокруг уже было оцеплено спецназом, и никого близко не подпускали. Но о нас предупредили, чтобы мы никому ни о чем не говорили. В прессу, помимо различных инсинуаций, просачивались и достоверные сведения. Стало, к примеру, известно, что об инциденте было немедленно доложено самому главе государства, генералиссимусу Франциско Франко, что всего в радиусе примерно 100 километров было обнаружено 14 предметов неизвестного происхождения, что на дело наложен гриф строжайшей секретности, закрывающий навечно свободный доступ к нему посторонних. Почему? Говорилось, что речь идет о вопросе национальной безопасности, деле стратегического значения и так далее. И, наконец, стало известно, что Испания передала находки Соединенным Штатам для изучения. Но информация о происшествии на юге Испании в прессу просачивалась все реже. У журналистов иссякла фантазия, и об упавших с неба летающих тарелках надолго забыли. И вот совсем недавно в печати появилась статья на эту тему. Ее автор – известный исследователь паранормальных явлений из Валенсии Висенте Хуан Бальестер Ольмус, смог познакомиться с секретными материалами о событиях 40-летней давности на 300 страницах. Ведь Соединенные Штаты, как оказалось, довольно быстро разобрались с находками и познакомили с материалами своего расследования испанскую сторону, рассказывает Висенте Хуан Бальестер Ольмус.
В докладе, в котором описывается данное происшествие, однозначно говорится, что речь идет о фрагментах ракеты-носителя советского космического аппарата. Скорее всего, речь идет о многоступенчатой ракете SL-6, которая подняла в космос станцию «Луна-8». Она стартовала с Байконура 4 декабря 1965 года. Станция должна была совершить мягкую посадку на Луну, хотя эта цель так и не была достигнута. Секретность вокруг всей этой истории, которая, в общем-то, ничего загадочного не представляла с самого начала, объясняется временем, противостоянием Запада и Востока, холодной войной и соперничеством в космосе. Бальестер Ольмус рассказал, что в деле под номером Т-67-94-769 описаны все 14 предметов, упавших из космоса. Это металлическая сфера диаметром в 40 сантиметров и весом в 5 килограммов, два цилиндра длиной в 40 сантиметров и диаметром в 20, более мелкие предметы, в основном обгоревшие фрагменты корпуса ракеты и так далее. Любопытно, что испанский исследователь сделал несколько раньше еще одно открытие. Дело в том, что через 10 лет после инцидента с советской ракетой, а именно в 1975 году, на Испанию опять упала летающая тарелка. О ней тоже было написано множество статей и книг. Но, как теперь оказалось, речь шла о катастрофе вертолета, которую испанские военные по какой-то причине держали долгие годы в тайне. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце главные темы следующего часа. Поговорим о новых деталях строительства олимпийских объектов в Сочи. Из-за кризиса российские власти экономят деньги, но удастся ли им это сделать? Конечно же, мы вернемся к общественной реакции на оправдательный вердикт суда по делу об убийстве Анны Политковской. И в нашей рубрике «Мировая политика» речь пойдет о встрече министров обороны стран НАТО в польском Кракове, где два дня они обсуждали ситуацию в Афганистане. Будут и другие темы, и другие наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Справедливость восторжествовала. Этот случай исключительный для
Те
России.
Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к...
Мы рекомендуем Беньямина Нетаньяху только на основе широкого
правительства. Киргизские депутаты большинством голосов одобрили денонсацию соглашения с Соединенными Штатами Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».